Вы можете подумать, что нам стало легче. Человеческое племя всегда боялось темноты. Миллионы лет мы ежились в пещерах и норах, пока невидимые твари рычали, сопели или просто ждали в ночи за порогом, молча и тихо. В идеале любой свет, даже очень слабый, должен разогнать хотя бы часть тьмы, оставив разуму меньше простора для страшных фантазий. Но мысль — штука неподконтрольная. Мы последовали за пехотинцем вниз, в тусклую мерцающую муть, напоминающую простоквашу с кровью. Поначалу казалось, что горит сам воздух, светящийся туман, в котором тонет все, расположенное на расстоянии больше 10 метров. Но это было иллюзией. Тоннель, в который мы выбрались, имел 3 метра в ширину и освещался рядами полосок, размером и формой напоминавших оторванные пальцы. Временами они закручивались на стенах тройными широкими спиралями. Похожие выступы мы зафиксировали на месте первой высадки, хотя они не светились, и пробелы между ними были не так сильно выражены. «Видимость лучше в околоинфракрасном спектре», — доложила Бейтс, переключив всем дисплеи в новый режим. Гремучей змее атмосфера показалась бы прозрачной. А для сонара она такой и была. Передовой дрон плюнул во мглу цепочкой щелчков и обнаружил, что в 17 метрах впереди тоннель выходит в какое-то помещение. Прищурившись, я разглядел сквозь мглу очертания пещеры. Чуть ли не заметил зубастых тварей, словно разбегающихся от взгляда. «Пошли!» — скомандовала Бейтс. Мы подключили пехотинцев. Одного оставили охранять выход, остальных разобрали в качестве передовых ангелов-хранителей. С внутришлемными дисплеями роботы сообщались по лазерной связи, друг с другом переговаривались по негнущемуся кабелю из экранированного оптоволокна, который разматывался с катушки по нашим следам. В среде, где оптимальных выходов нет, это был наилучший из возможных компромиссов. Наши телохранители на поводках позволят держать связь во время одиноких прогулок по тупикам и закоулкам. Да, именно одиноких. Мы должны были либо действовать поодиночке, либо исследовать меньшую территорию, а потом решили разделиться, словно блиц-картографы в поисках Эльдорадо. Все наши действия основывались исключительно на вере, в то, что общие принципы внутренней архитектуры Роршаха можно извлечь из снятых на бегу мерок, в то, что Роршах в принципе представляет собой единое целое. Предыдущие поколения поклонялись злобным и непостоянным духам. Наше уверовало в упорядоченность мира. Здесь, в чертовой пахлаве, поневоле задумаешься, не подобрались ли предки ближе к истине. Мы шли вдоль тоннеля. Наша цель была различима простым человеческим глазом. Не столько зал, сколько перекресток, свободное пространство на стыке дюжины проходов, расходящихся в разные стороны. Кое-где на глянцевых поверхностях мерцали рваные сетки ртутных капель. Сквозь материю стен прорывались блестящие выступы, как горсть крупной дроби, вмятой в мокрую глину. Я взглянул на Бейтс и Сашу. «Панель управления?» Майор пожала плечами. Ее роботы обнюхивали провалы тоннелей вокруг, осыпая их сонарными импульсами. Отзвуки расчерчивали на моем дисплее клочковатую трехмерную карту. Цветные кляксы, размазанные по невидимым стенкам. Мы были точками в центре нервного узла, стайкой паразитов, обсевших огромного и выеденного изнутри хозяина. Коридоры изгибались плавными спиралями, каждый в своем направлении. Сонар заглядывал в их глубину лишь на пару метров дальше наших взглядов. И ни зрение, ни ультразвук не позволяли сходу отличить один туннель от другого. Прежде чем уйти с собственной непротаренной тропой, Бейтс ткнула в сторону одного из проходов. «Китон?» И другого. «Саша?» Я нервно заглянул во тьму.
«Какие-то особые...»
25 минут», —
отрезала она. Я развернулся и медленно поплыл по указанному пути. Тоннель загибался по часовой стрелке пологой и непримечательной спиралью. Даже без тумана, метре на 20-м, из-за кривизны входа в коридор было бы не видно. Зонд плыл впереди, тысячи крошечных челюстей стучал сонар, с далекой катушки на перекрестке разматывался фал. Поводок меня успокаивал, Хоть он и был короткий, пехотинцы действовали в радиусе 90 метров, не больше, а мы получили строгий приказ прятаться под их крылом. Эта мрачная чумная нора может вести в самый ад, но никто не ждет, что я полезу далеко. Мою трусость одобрили сверху. Еще 50 метров. 50, и я смогу развернуться и драпануть, поджав хвост. А до тех пор надо лишь стиснуть зубы, сосредоточиться и записывать. «Все, что видите», — приказал Сарасти, — «и чего не видите, насколько это возможно». И надеяться, что новый, сокращенный лимит времени истечет прежде, чем Роршах очередным пиком отправит нас в слюнявый маразм. Стены вокруг сотрясались, будто плоть свежей добычи. Что-то промелькнуло мимо с тихим хихиканьем. Сосредоточиться, записывать. Если робот этого не видит, оно не существует. На 65-м метре очередной призрак забрался ко мне под шлем. Я пытался его игнорировать, пытался отвернуться. Но фантом колыхался не на краю поля зрения, а плыл прямо посреди смотрового стекла, комком клубящейся тошноты, застывшей между мной и дисплеем. Я стиснул зубы и постарался отвести взгляд, глядя в глухую кровавую мглу по сторонам, наблюдая за судорожно разворачивавшимися траверсами в маленьких окошках, подписанных Бейтс и Джеймс. Там ничего. А тут, прямо под носом, очередной роршаховский мозгоед заляпал грязными пальцами экран сонара. «Новый симптом», — сообщил я. «Не периферические галлюцинации, стабильные, но практически бесформенные. Пика нет, насколько могу...» Вкладку с ярлычком Бейтс резко занесло.
«Кит!»
— голос оборвался, окно погасло. И не только окно Бейтс. Вкладка Саши и сонар зонда моргнули и погасли в тот же момент. Дисплей опустел, если не считать внутренней телеметрии скафа и мерцающего красного индикатора «связь прервана». Я резко обернулся. Пехотинец висел на своем месте, в 3 метрах за моим правым плечом. Я хорошо видел оптический порт, вделанный в кирасу рубиновый ноготок. Оружейные порты нацелились прямо на меня. Я застыл. Робот словно от ужаса трясся на магнитном ветру. Ужаса передо мной или перед чем-то за моей спиной. Я начал разворачиваться, в глазах заребило от помех, откуда-то, тихо-тихо, донесся вроде бы голос:
«Думай, шевели, кит, не...»
«Бейтс! Бейтс!» На месте связь прервана расцвел новый индикатор. По неизвестной причине пехотинец переключился на радиосвязь, и хотя мы находились на расстоянии вытянутой руки, я едва мог разобрать его слова. Фарш из слов.
«У тебя прямо перед-то...»
И Саша чуть яснее.
«Как он не видит?»
«Вижу что? Саша, кто-нибудь, чего я не вижу?»
«Прием? Китон, ты меня слышишь?»
Бейтс каким-то образом усилила сигнал. Помехи гремели, словно океан, но теперь я мог разобрать слова на их фоне. «Да, и что?»
«Не шевелись, ты понял? Замри, подтверди!»
«Подтверждаю». Зонд неуверенно держал меня на прицеле. Темные зрачки стереокамер судорожно моргали, стягиваясь в точки. «Что?»
«Китон, прямо перед тобой что-то есть. Между тобой и солдатом. Неужели ты не видишь?»
«Нет. Дисплей сдох».
«Но как он может не видеть?» — вмешалась Саша. «Когда оно прямо размером с человека». Бейтс повысила голос. «Радиально-симметричная, 8-9 конечностей. Вроде щупалец, но сегментированных, шипастых».
«Ничего я не вижу», — проговорил я. Но я видел, как что-то тянулось ко мне в саркофаге на борту Тезея. Видел, как оно неподвижно лежало, свернувшись клубком в корабельном хребте, наблюдая, как мы выкладываем свои планы. Я видел, как сжималась в комочек синестет Мишель. Его нельзя увидеть, оно невидимое. «Что оно делает?» — спросил я. «Почему я его не вижу?»
«Просто висит в воздухе. руками помахивает. О, кит!
Пехотинцу как будто отвесил пощечину великан, и робота снесло в сторону, приложив о стену. Внезапно вернулась лазерная связь, напитав дисплей данными. Взгляд из глаз Бейтс и Саши, несущихся по инопланетным тоннелям, и сигнал с камеры зонда, чей объектив уперся в скафандр с надписью «Китон», накорябанный на керасе по трафарету. И рядом с ним что-то наподобие морской звезды, бьющей воздух лишними руками. Банда вывалилась из-за поворота, и теперь я почти увидел нечто, трепещущее, как воздух от жара. Существо было огромное и шевелилось, но всякий раз, когда я пытался остановить на нем взгляд, тот будто соскальзывал. «Оно не настоящее», — с истерическим облегчением подумал я. «Это очередная галлюцинация». Вдруг появилась Бейтс, и тварь оказалась прямо передо мной, без всякого мерцания и абсолютно реальная. Ничего, кроме схлопнувшейся волны вероятности и неоспоримой массы. Обнаруженная, она метнулась к ближайшей стене и промчалась над нашими головами. Суставчатые щупальца хлестали воздух бичами. Короткий гулкий стрекот за спиной, и создание повисло посреди туннеля, обугленное и дымящееся. Неровный перестук, вой замирающих подшипников. Три пехотинца висели в строю посреди прохода. Один смотрел на инопланетянина. Я заметил, как втягивается под корпус кончик смертоносного хоботка. Бейтс отрубила солдата, прежде чем тот закрыл пасть. Через оптический линк три пары легких наполняли внутренность моего шлема тяжелым дыханием. Отключенный робот парил в мутном воздухе. Труп инопланетянина слабо бился о стену, чуть подергиваясь. Гидра из позвоночных столбов. Обожженная и костлявая. На то, что мне померещилось на борту ТЗЭ, она походила мало. Меня это даже обнадежило, хотя я бы не смог ответить, почему. Двое активных пехотинцев сканировали взглядами мглу, пока Бейтс не дала им новый приказ. Один взялся за труп, а другой поддержал павшего товарища. Бейтс ухватилась за дохлый зонт и вырвала фал из разъема.
«Отступаем. Медленно. Я за вами».
Я запустил реактивные двигатели в ранце. Саша промедлила. Витки экранированного кабеля пуповиной плыли вокруг нас.
«Пошли!»
— скомандовала Бейтс, подсоединяя отключенного робота прямо к своему скафу. Лингвист двинулась за мной. Майор замыкала процессию. Я вглядывался в дисплей, ожидая, что к нам вот-вот нагрянет свора многоруких чудищ. Не нагрянуло. Но почерневшая тварь на брюхе робота была вполне реальна. Не галлюцинация. Даже не поддающийся осмыслению плод синестезии и ужаса. Роршах оказался обитаем, и его обитатели были невидимы. Ну, временами. Типа того. И одного из них мы только что убили.